Откроем 15 главу Евангелия от Луки и прочтем с 25 стиха и до конца этой главы. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступил приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Каким неприятным стоит перед нами старший сын отца притчи нашего Господа Иисуса Христа, то есть старший брат блудного сына. Действительно, каким неприятным стоит он в этот вечер перед нами. И все же надо сказать, братья и сестры дорогие, что миллионы христиан похожи на него. Не хотелось бы, чтобы это так было, но это так, дорогие мои. Миллионы, повторяю, христиан похожи именно на этого старшего брата притчи Христа. Но если присмотреться к нему, вот к этому старшему брату блудного сына, внимательнее присмотреться, то можно заметить у него немало хороших как будто качеств. Посмотрим на его портрет. Он обрисован нам, хотя и кратко, но хорошо в Слове Божьем. Вот этот старший сын отца в притче Христа. С детства хороший, с детства послушный у своего отца сын. Ничего не скажешь. Он любит труд и усердно помогает отцу в его большом хозяйстве, в его большом имении. Он подает в отношении такого усердного труда хороший пример всем наемникам своего отца. Он возмущался, слушайте, он возмущался всегда поведением своего младшего брата. Даже тогда, когда тот еще был дома у отца, возмущался его старший брат, видя, как он своим частым непослушанием, а это, наверное, так и было, надрывает сердце отца. А когда младший сын ушел в дальнюю сторону, и до этого его старшего брата стали доходить слухи о порочной жизни его там, вот в этой дальней стороне, и как он разбрасывает средства, полученные от отца, направо и налево, то возмущению этого старшего брата не было предела. Но вот однажды вечером, утомленный от усердного труда, старший сын этого отца возвратился домой с поля, сказано в притче, возвратился домой и был удивлен звуками музыки и пения, причем пения особенно радостного, которые доносились из дома. Может быть, давно не было такой веселой музыки в доме его отца, не было такого радостного пения и не могло быть, потому что отец был в трауре по своем младшем сыне. Хотя сын младший был жив, и отец знал, что он жив. Но он был все-таки мертв. Душою был мертв. Он оставил дом отца. И так ужасно проводил свою жизнь там, на чужбине. У отца была великая скорбь на сердце, и тут было не до пиров. Не правда ли, братья и сестры? Какие там пиры, когда отец был так опечален с тех пор, как сын его младший ушел из его дома. Не до музыки и не до пения радостного было в течение многих лет, пока не было этого младшего сына. В чем же теперь дело? Рассуждает этот старший сын его. Что случилось? Чем вызвано это торжество в доме отца? От одного из слуг он узнает причину торжества в доме отца. Вернулся, оказывается, его младший брат. Домой вернулся, и отец в честь его возвращения заколол откормленного теленка и устроил большой пир. И мы читаем: он осердился и не хотел войти. Нам непонятно такое поведение старшего брата. Но мы, братья и сестры, увидим, что такого поведения у нас с вами сколько хотите. По крайней мере, у тех из нас, которые определенно по своей жизни, по своему характеру являются такими вот старшими братьями. В одном собрании проповедник спросил своих слушателей: представляем ли мы, дорогие друзья, обратился он к своим слушателям, как я сегодня к вам обращаюсь, представляем ли мы себе старшего вот этого брата, блудного сына? Я лично, сказал вот проповедник, представляю его себе очень хорошо, потому что старшим братом блудного сына являюсь я сам. Хорошо сказано, братья и сестры. Конечно, для этого нужно было большое смирение со стороны этого проповедника, который прямо на себя указал, когда хотел объяснить своим слушателям, что значит старший брат в притче Христа. Неужели и мы с вами, находящиеся в нашем сегодняшнем собрании, тоже похожи на этого старшего брата? Неужели и мы похожи, дорогие мои? Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, чем же характерен вот этот человек, старший сын у отца, в притче Иисуса Христа? Что у него такого в его характере, в его свойствах и качествах, что нам может дать повод о самих себе сказать: да ведь это же мы, ведь это же наш портрет. Старший брат нас изображает. Нечем нам хвалиться. Мы вот такие, как он. Так что же характерно для старшего брата блудного сына? Вот мы несколько его свойств подметим, и каждый раз, как какое-то его свойство будет вставать перед нами, я прошу всех вас, братья и сестры, и к себе обращаюсь. Давайте, выслушав о свойстве вот этого старшего брата блудного сына, каждый раз в себя заглядывать и спрашивать, а у меня нет этого свойства, которое роднит меня с этим вот старшим сыном, притчи Христа, роднит, делает меня на него похожим. Вот будем слушать. Старший сын отца в притче Христа при всей своей праведности, мы отметили, что он действительно по своему поведению, по строгости своей жизни нравственной, он был, так сказать, незапятнанный. Но он определенно не имеет, слушайте, любви к своему несчастному брату. Не имеет любви, братья и сестры. Все его красивые слова, которые он отцу говорит, вот, например, такие. «Я столько лет служу тебе, я никогда не приступал к приказанию твоего». Красивые слова, братья и сестры. Да и они соответствуют действительности. Он действительно много лет усердно работает в доме отца своего, в его большом хозяйстве, и не приступал к приказанию отца. Все, что отец от него требовал, все исполнял. Слова не только красивые, но и соответствуют действительности. Но беда в том, дорогие мои, что как апостол Павел говорит, что можно очень красивые слова произносить, и правильные слова, истинные слова, но без любви, и быть медью звенящей, и кимбалом звучащим. Всякий раз, когда мы говорим хорошие слова, и правильные слова, и истинные слова, но при этом у нас любви в сердце нет, мы с вами просто звучим как медь, бездушная медь. Или как кимбал, то есть бездушный инструмент. Слова эти красивые исходили из сердца, в котором не было любви. Отсутствие любви к ближнему, даже к родному брату, при сохранении внешнего вида благочестия, это характерная черта вот этого старшего брата в притче Христа. Ну хорошо, мы правильно подметили, что у него мало было любви к несчастному этому младшему брату, который чуть не погиб там, на далекой чужбине. Еще один шаг, и он бы в пропасти очутился такой, из которой не было уже больше возврата. Один шаг только отделял его действительно от гибели. А он не выражает своей радости по поводу возвращения того, о котором он много слышал, как он живет порочно, в каких грехах и пороках утопает. Но а какое-то к нам отношение имеет, братья и сестры? Ведь на вопрос, любим ли мы наших всех родных, близких нам людей, любим ли мы тех из них, которые Господа не знают, которые с нами не находятся в этом молитвенном доме, когда мы сюда идем, они не идут сюда, их нет, да, мы скорбим о них, скорбим, верно, но так ли скорбим, как нужно скорбеть, братья и сестры? Мы уже привыкли к тому, что они идут своей дорогой, широким путем, путем погибели, а мы радуемся, что, слава Господу, мы вступили на узкий путь, следование за Иисусом Христом. В этом наша радость, счастье, что там они идут к погибели своей души. Мы иногда как будто сильнее переживаем их путь погибели, а другой раз даже и забываем об этом. Разве мало христиан,
среди нас, которые и молятся, и богослужения не пропускают, и грубыми грехами не страдают, но они движутся между людьми, как цистерны без воды. Вы знаете, что есть цистерны с водою, а есть цистерны без воды, пустые. И вот многие так движутся среди людей, не имея этой чудной влаги сочувствия, любви для ближних своих. Поэтому они могут, подобно старшему вот этому брату блудного сына, спокойно смотреть на души, находящиеся в дальней стороне от Бога, то есть вдали от Бога. Их не трогает. Проверим себя, как обстоит дело с нами. Не трогает песня, посвященная возвращению блудного сына, и которая часто поется в наших собраниях и у нас в Московской церкви. Какая песня? Радостную песнь воспойте в небесах. Блудный сын навеки возвращен, с Богом примиренный в радостных слезах, вечные объятия заключен. Знакомая песня, братья и сестры, знакомая. Но как мы ее поем? Вот вопрос. Поет ли наша душа об этих блудных сыновьях и дочерях, которые возвратились к нашему Господу и Спасителю и получили прощение своих грехов и новое сердце для новой жизни? Радуемся мы этому или нет? Когда мы эту песнь поем, радостную песнь «Воспойте в небесах, блудный сын навеки возвращен», конкретно стоят перед нами эти души, эти блудные сыны и дочери, которые вернулись в свой день и в свой час к небесному Отцу? Или беспредметно, так сказать, мы поем эти слова? Просто так, символически, что ли, вернулся блудный сын и вечные объятия заключен. Но кто именно из своих, вот, знакомых, из своих друзей, мои брат, сестра, а может быть, даже родных твоих, вернулся как блудный сын или как блудная дочь? Вот этого у нас часто не бывает. Если мы, братья и сестры, не ликуем при пении этой радостной поистине песни, посвященной возвращению всех блудных сынов и дочерей к нашему небесному Отцу, если мы не ликуем, если она нас не трогает больше до слез, как я знаю, трогает она всех новообращенных наших братьев и сестер, уж очень она хороша по радости своей мелодии и по содержанию своих слов. Она нас трогала до слез. Но когда-то, а если теперь она нас не трогает, то спросим себя пред Господом, в чем? Не превратился ли я в старшего брата, который без любви к своему погибавшему младшему брату вернулся с поля и выслушивает безучастно радостную музыку и радостное пение в доме своего отца? Не превратились ли мы в этого старшего брата? Но пойдемте дальше. Исследовать себя, братья и сестры, самих себя, свое сердце. Характерно для старшего брата это его большое «я». Он весь полон самим собою. Вот говоря отцу, каким он был хорошим в течение всех лет, пока его младший брат там творил всякие греховные дела, а он был такой хороший у своего отца. Не правда ли он весь полон самого себя? Все то, что он говорит отцу, слова его мы прочитали, это все восхваление самого себя. И тут же слова, уничижающие его, вот этого несчастного младшего брата. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Дорогие братья и сестры, мы видим, как он доволен собой, поистине доволен собой, любуется своей чистотой. Он не окунулся в такую грязь, как его этот младший брат. Не окунулся, нет. И он знает только одну молитву. Молитву фарисея. Она благодарственная молитва, как мы знаем, дорогие. Молитва фарисея в храме – благодарственная молитва. И, казалось бы, надо было радоваться такой благодарственной молитве. Ведь апостол Павел говорит: «За все благодарите». И мы так часто призываем к благодарности детей Господних. Но есть одна благодарственная молитва, которая очень неприятная. И лучше бы поменьше она исходила из сердец детей Господних. Вот какая молитва: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Или вот как этот мытарь. А старший брат говорит: «Или вот как этот мой блудный брат. Благодарю Тебя, Боже, что я не ушел от моего отца из дома, что я не ранил сердце отца. Благодарю Тебя». Не так, как этот мой младший брат надрывал и продолжает надрывать сердце отца, вдали там, находясь на чужбине. «Благодарю Тебя, Боже, что я не дошел до такого низкого состояния». Вот его молитва, братья и сестры, благодарственная, но не за это он должен был Бога благодарить. Сколько христиан в церквах Христовых, которые любуются самими собою, очень любуются, дорогие мои, и им страшно сказать, что напрасно ты собой любуешься. Вот у тебя что есть. Сейчас же начнется оправдание. Это кто тебе, брат-служитель Божий, наговорил на меня? Я знаю, кто это говорит тебе обо мне. Но это неправда. Сейчас же оправдание. Любуются самими собою. Они нравятся самим себе. Нравятся. Вот можно себе нравиться, дорогие мои. И у них тоже это вот благодарность, одна благодарность Богу, что они не такие вот, как другие христиане, и земные, и плотские, и малодуховные. Давайте проверим себя, свое сердце. Не правда ли, мы себе очень нравимся? Нравимся, братья и сестры. И не любим, когда нам другое фото наше показывает, которое нам не очень по душе, а оно более правдивое, возможно, чем фото, уж очень хорошо ретушированное. Вы знаете, ретушь, фотографы, выйдет человек и с морщинами, то есть таким, как он есть. А вот если ему фотограф даст это фото, он говорит: «Нет, я это не возьму, вы меня переснимите». А когда фотограф подретуширует все морщинки, удалит. А, вот это хорошо. Таких карточек мне побольше сделайте. Братья и сестры, вы понимаете, что я хочу сказать. Мы самим себе очень нравимся и не видим, что мы и в морщинах, и очень выглядим неприглядно, и нам на это указывают, а мы этим недовольны. Вот эти, похожие на старшего брата, охотно судят и уничижают своих братьев и сестер по вере, и не против поделиться друг с другом о слабостях, о недостатках и даже о падениях, о которых они узнали от своих братьев и сестер. Даже о падениях готовы разносить молву. Вот как с этим-то братом случилось, вот как с этой сестрой случилось. Это все верные признаки и свойства старшего брата. Какое же множество вот этих старших братьев в каждой церкви Христовой. Но пойдем дальше рассматривать старшего брата и искать его свойства в самих себе. Дорогие мои, прошу вашего внимания, старший сын далек от духа своего отца. И послушный, и хороший, и трудолюбивый, и приказаний отца не нарушал, а духа отца не приобрел. Духа отца. Он никогда не уходил из родительского дома. Это верно, дорогие мои, не уходил. Он всегда был вблизи отца, но он не приобрел сердце своего отца. Так близко был от отца, а сердце его не приобрел. Внешне он един с отцом. Все время живет под крышей его дома. За одним столом с ним завтракает, обедает и ужинает. Все время вместе внешне. А внутренне он ничего не имеет общего с отцом, дорогие мои. Милосердие и любви отца он не разделяет. И в радости его он не участвует. Столько лет он провел вместе с отцом, и однако так мало на него похоже. Он должен был бы приобрести, общаясь постоянно с отцом, должен был бы приобрести его мысли. Правда, братья и сестры? Как отец мыслит, так и я хочу его сын мыслить. Он должен был бы приобрести его чувства, а чувства его были благородные. Чувство любви, милосердия. Старший его сын не приобрел этого, живя с отцом. Он должен был бы взгляды отца приобрести. Вот так сострадать гибнущей душе этого молодого человека. Этот старший сын его ничего этого не приобрел. Хотя поведением своим, еще раз хочется повторить, не оскорблял ни в чем отца. И никогда, может быть, не нанес раны его отцовскому сердцу. Но отцу все же было больно видеть такое черствое сердце у своего старшего сына. Видеть, как он мало разделяет его великую отцовскую скорбь по младшему сыну, ушедшему в дальнюю сторону. К нам перейдем, братья и сестры. Как много среди нас детей Господних, возрожденных, годами веровавших в того, кто умер за нас на Голгофском кресте. Годами мы верим в нашего Спасителя. Мы постоянные посетители своих молитвенных домов. Мы постоянные слушатели проповедей, которые произносятся в этих молитвенных домах. И в нашем молитвенном доме как много проповедей. Мы их слушаем, может быть, внимательно слушаем. Мы хорошо знаем вероучение нашей церкви. Да, братья и сестры, знаем вероучение. И беседовать можем о нашей вере, когда это требуется. Мы исполнили в большинстве здесь находящихся заповедь крещения. Хорошо, кто не исполнил, подумай, почему не исполнил еще ее. Мы регулярно исполняем заповедь хлебопреломления. Как будто все в порядке, братья и сестры. А при всем этом, слушайте, у нас так мало Духа Христова. Все как будто на месте, а Духа Христова мало. Мало мы похожи на Христа, братья и сестры. Мы дети Небесного Отца, Его сыны, Его дочери, потому что был день, когда мы с вами через покаяние и веру родились свыше. Это так, и слава Господу за это. Но сходство с нашим Господом, я бы это тысячу раз хотел повторить, сходство с нашим Господом мало у нас, братья и сестры. Наш характер взять и характер Христа Иисуса, большая разница. Дай Бог, чтобы мы это видели и сознавали. Говорят, что нельзя соприкасаться с душистыми веществами, будь это цветок душистый или духи. Нельзя соприкасаться будто бы с душистыми веществами без того, чтобы не перенять их запаха. Это верно, дорогие мои. Пусть ваш носовой платок полежит с флаконом духов, открытым и смочившим. Платок ваш, он будет иметь запах этих духов. Но это истина слишком простая, чтобы много на ней останавливаться. Но вот что я хочу сказать. Как много христиан, которые соприкасаются с благоухающим нарциссом Саронским и лилией долин, то есть самим Господом Иисусом Христом, и не воспринимают его благоухания. то, чего не бывает в вещественном мире. С душистым цветком побудешь, перейдет на тебя его запах. С флаконом чудесных духов побудешь, запах будет ощущаться от тебя этого благоухания. А вот Христос говорит: я нарцисс Саронский. Это душистая роза, Сарона, душистая роза. Он лилия долин, так чудесно пахнущие. Мы с ним имеем общение, да. В собрании имеем общение. И когда слышим проповеди, о нем имеем общение. А вот благоухание мало Христова в нас. Что такое, дорогие мои? Это тоже нам говорит о том, что много у нас от старшего брата в нас. А вот дальше послушаем. Старший брат полон зависти. Он имеет завидующее сердце в груди своей. Послушайте, что он говорит отцу. Ты никогда не дал мне и козленка. А когда вот этот сын твой пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Скажи, ты, это не голос зависти? Самый настоящий голос зависти. Он завидует, что отец так встретил своего младшего сына, такого порочного, и такое ему оказал гостеприимство. Даже откормленного теленка не пожалел. Ради него столько оскорблявшего своего отца. Сделал большой пир с музыкой и радостным пением, а ему, старшему сыну, даже козленка худосочного не дал, чтобы угостить своих друзей, устроить для них пир. Завидует старший сын своему младшему брату. Братья и сестры, зависть – это свойство вот этого старшего брата. И это страшное зло в нашем мире – зависть. Когда-нибудь надо особую тему даже взять для проповеди, чтобы сказать, какое это страшное зло – зависть. И, увы, она, зависть, гнездится даже в Церкви Христовой. Не должна бы даже именоваться у нас зависть. Она гнездится, дорогие мои, гнездится даже в сердцах верующих в Бога людей. В доказательство достаточно привести два примера из Ветхого Завета. Речь идет о верующих в Бога людях, но которые дали место зависти в своих сердцах. И куда завела их эта зависть? Я говорю, братья и сестры, о Каине, убившем своего родного брата Авеля из зависти. Верно? Из зависти. Он позавидовал, что Бог в небесах живущий вот презрел на жертву, которую его брат Авель приносит. А на его жертву не презрел. Художники рисуют этот момент. Поле, два жертвенника. Жертвенник Авеля, жертвенник Каина. Я думаю, эту картину вы видели. И вот у Авеля дым от жертвы, от огня жертвенника поднимается прямо к небу. Столб дыма стаймя стоит, направляясь к небу. А у Каина дым тоже идет, но он так и стелится, знаете, низко-низко над землей. Не поднимается к небу. Вот Каин исполнился завистью и дошел до того, что убил своего родного брата. А вот вам другой пример из Ветхого Завета. Братья Иосифа. Видите, отец предпочитал Иосифа перед остальными своими сыновьями. Сыновья все это видят один день, другой день. И все скапливается у них это недовольство своим братом Иосифом. Зависть растет и растет. А когда они однажды увидели, что отец ему шил чудесную красивую одежду, разноцветную, говорит Библия, играющую приятными красками, и одел его в эту одежду, и этим сказал: Иосиф, теперь ты можешь не работать. В красивой одежде люди не работают. Я тебя освобождаю и от труда. До этой одежды ты работал, а теперь будь праздничным моим сыном, праздничным. Ходи в этой нарядной одежде. Но уж тут его братья совсем, знаете ли, стали чахнуть от зависти. Это что такое? Как отец вот осыпает своими отцовскими милостями этого нашего Иосифа? А мы что? И вот они решили избавиться от него. Мы знаем, как они его бросили в ров, а потом продали его в дальнюю страну, в Египет. Это зависть сделала, братья и сестры. Поймите, что это страшное качество, это страшное зло, если оно гнездится в наших сердцах. А в Новом Завете, ведь нам сказано ясно в Евангелии от Марка, что со Христом первосвященники и священники решили покончить из зависти. Вот читайте, пожалуйста, сами Евангелие от Марка, 15 глава, 10 стих. Понтий Пилат сразу, этот умный римлянин, сразу увидел, в чем дело. Да он и слышал немало о том, как Христос имеет успех в своем благовествовании, как любят его слушать. Синагоги пустые, а у Христа толпы народа идут за ним и слушают его чудные поучения. И вот священники, первосвященники, у которых горсточки только людей, слушателей, все больше исполняется зависти. И в конце концов вынесли постановление убить его. Дорогие мои, сколько зависти можно найти в сердцах проповедников, да-да, проповедников, певцов. Не знаю, как наш дорогой хор. Завидуют там певцы, хорошо поющие друг другу. Я не знаю, дорогие мои, но мне кажется, что бывает, бывает. Руководители дела Божьего могут завидовать. У нас вот один молитвенный дом только, братья и сестры, поэтому нам проще. Мы вот все здесь в одном этом доме проповедуем. Так и слабенький брат имеет аудиторию, и более сильный брат имеет аудиторию. А что, если бы мы, как многие желают, имели бы 3 дома, скажем, здесь, в Москве, 3 дома молитвенных. И вот в одном доме хор бы пел такой-то, проповедники работали бы такие, пресвитера были бы такие. А в другом молитвенном доме другой хор, и другие проповедники, и пресвитера, и диаконы другие, и в третьем опять другие. Им могло бы так случиться, что хор хороший, вот у нас очень хороший хор, все бы сюда и шли, а там где-то, не знаю, какой район там возьмем, ну, в Медведкове, там слабенький хор бы пел, да и проповедники-то не сильные. И там бы горсточка бы сидела, людей-то, а все бы здесь толпились бы, если здесь более сильные братья бы работали, и прекрасный хор бы пел. Дорогие мои, вот тут могла бы появиться зависть. Зависть к тем, которые имеют такие большие собрания переполненные, где такие проповеди сильные, и где такое чудесное пение. Вот как у нашего хора зависть может появиться. Где только успех, слушайте, где только успех, там обычно бывает и зависть. Да, да, дорогие мои, где успех, я говорю о деле Божьем, там и зависть. Это истина, хотя и очень печальная. Но будем помнить, дорогие мои, где сердце завидующее, там сердце старшего
брата.
Да, да, если кто страдает от зависти, в квартире у себя завидует, соседям, у которых больше на столе, и в заработке, и так дальше, и одеваются лучше, и имеют возможность это делать. А у тебя, сестра милая, которой не можешь на стол поставить то, что у тебя там соседка ставит, вот тут вот кипит, кипит в сердце. Чем же это я хуже-то ее? А почему же я этого не имею? Ну, кто не знаком из нас с чувством зависти? Это все черты старшего брата. Ну, и я подхожу к концу. В притче Христа о блудном сыне мы видим три лица, дорогие мои. Я вот сейчас говорю вот об этих лицах. Вот. Три лица. Какие? Недовольное лицо старшего сына. И довольные, радостные лица отца и младшего его сына, вернувшегося из дальней страны, вернувшегося домой. Ох, братья и сестры, я так хочу, чтобы вы вот посмотрели сейчас на лицо старшего брата, на лицо отца его и на лицо младшего брата. И действительно, лицо, сияющее радостью и довольством, и лицо мрачное от недовольства. Какой контраст! Какая противоположность, если по-русски высказаться. Дорогие мои, контрасты вообще в нашей жизни имеют сильный язык. Сильный язык. Без слов имеют сильный язык. Ну, например, если на пушке, я говорю об артиллерии, если на пушке, которая принесла многим смерть, вдруг сидит голубь. Вот контраст, братья и сестры. Пушка, которая во время войны несла столько гибели людям, а теперь сидит на ее дуле эта мирная птица, именуемая голубем. Это контраст. Пушка, несшая смерть кругом, и голубь на ее дуле. А ведь как проповедует этот контраст всем о мире, о тихой, безмятежной жизни. Этот голубок на таком смертоносном орудии. Ну, что я хочу сказать, братья и сестры? Вот эти недовольные ничем старшие братья блудного сына. Мало их у нас, а? Недовольных. Очень много во всех наших церквах. Немало и в нашей московской церкви. Их характерное недовольство. Вот ходят недовольные всем. Они ропщут на все, на все. На проповеди ропщут. Никто им не угождает. На молитвы ропщут. Этот брат не так помолился. И эта сестра бы лучше не молилась. На хор ропщут. Даже на хороший, прекрасный хор. Найдутся ропотников и на хор. Ропщут на музыкальные инструменты. Ропщут, позвольте мне выразиться музыкальным языком, ропщут на фортиссимо и ропщут на пианиссимо. Громко раздается пение. Недовольный. Зачем так громко? Тихо начнет петь тот же самый хор. Зачем так тихо поет? И слов не разберешь. Ну никак, никак. Вот. Не вызвать у них улыбки довольства. Только на самих себя не ропщут. На свои собственные недостатки, на беспорядки в своей душе они не ропщут. А все остальное подвергается с их стороны и критике. Я хочу сказать, братья и сестры, что не скрыть недовольного сердца выразится вот на лице. Вот этот старший брат блудного сына ходил с таким недовольным лицом и стоит с недовольным лицом около дома отцовского, из которого несется музыка такая прекрасная, всегда всем довольные. и славящий его чудное имя. Помоги нам, Господь, быть такими сынами
Отца. Аминь.